Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Представники белорусской оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. Справоздачу с такой назвой подрихтовала рабочая группа по Беларуси Международного центра за демократичное переутворение. По воле представников белорусских демократичных сил, справоздача не уличивая белорусских реалий и неадекватно оценивая оппозицию. Дискуссия отбылась у шасси сустречу у Вильни с представниками группы и ее керуником, экс-президентом Польши Александром Квасневским. З Вильни Татьяна Поклад.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы і знешнепалітычных ведомстваў, проаналізавала ситуацию у Беларусі і выступила с прапановамі контактаў з офіційним Мінском. Однак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцька, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было достаточно шмат критики, они приняли. Я сказал про наше ожидание иметь, ну, может, коли не альтернативный доклад, то доклад, який в значительной степени может дополнять то, что сделано группой Квасневской.
Анатолий Лябіцька приехал с конкретными пропановами, у тим лику относно тих механизмов, якими Евразвяз может уплывать на ситуацию с демократией в Беларуси, где по-ранейшему порушаются права человека и являются новые политвязни.
Мы домовились об том, что треба такие коммуникации сделать постоянными. Избираться хотя бы раз в 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволен сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что менавіта каб выслухать меркаванне белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, он и его коллеги по рабочей группе приехали в Вильню.
Моим зданием
лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакратыі, а не менш, а раз больш дэмакратыі, то і будзе дыялог, у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду, адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удельники с белорусского боку по-разному оценивали чекания, связанные с сотрудничеством с европейским связом. На мою думку, переважная большинство тех, кто прихильно ставится до самой идеи сближения и больше сильного сотрудничества Беларуси с Европой, они хотели бы увеличения наупростовых контактов, спрощения отримания визов, снижения коштов визов, максимости для больше вольного выезда, для реализации бизнеса, контактов межособовых и так само неких культурнических обменов. Это то, в первую очередь, что хотели бы белорусы отримать от такого сотрудничества.
Сказаў Радіо Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svoboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашыя меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Мінскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Мінску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радіо Свабода ў нядзелю. 10-я гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі мэнскага метро Неміга. 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Після молебну православної катедри родні загинулих, а так само тих, кому вдалося вижити, крижовим ходом накерувалися до місця былої трагедії. Там вони склали квітки до пам'ятного знаку ахвярам. Некоторі принесли портрети на приступках, запалили знічі і поклали ружі. У Сладкевич Ганни загинув тисканення 19-годовий син Сергій з позвою у кишені у війська. По йой тоді і знайшли маті.
Звісно, такого забити не можна. І за 10, за 20 годов. И стала инвалидом. Это горе мимо не прошло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники, в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видят, что толкучка побегла в этот пироход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла пироход этот, конечно, можно было избежать. Это горы, трагедии, все. На Нямигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет, а сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили и все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Нямигу.
Страшно там. Мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не идти на устладание кветок до памятного знаку с утелом представников городских уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывая.
За 10 лет я вообще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках. Все стены окровавлены.
Да.
Все окровавлено, все. Мне подруга вся зубами погрызена была, ногтями, зубами грызли, все. Я просто что у парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, я уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня, выхватили у них с рук и вытащили. Владиков, там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Минску, якая отбылася 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
Сёлета у червні да 85-годдзя письменника штодня у нашем эфире будет гучать «Долгая дорога до дому» у авторским читанні.
А пазней – быковские творы в выконании ведомых людей Беларуси.
Ну, а зараз об махчимостях развиваться, учиться молодым активистам молодевого руху в Беларуси расскажа Любов Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Змітер Хвідарук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Змітер асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Киднэппінг».
Уставали некоторые проблемы на вот у осиродди солдата, у которых мне остается некто специально настроивал супроть меня на разные кроки, на некие провокации, и дякую, что-то те інструкції, які двоє показували. Ну тут якраз міркування поділилися. Некоторі хлопці підтримували, некоторі почали там сказати, що я не розумію, там, що ви робите, вас всіх вішати треба, і коли б не було так, як зараз, нам би бульби навіть не було їсти. Ну от гэты фільм, знятий БТ, ніяк посіяв ворожість. Більшість усвідомила, що пропагандистська служба була створена цілком штучно для ніякої дискредитації, не більше за гэта. Не повірили в її правдивість.
Франак Вячорка відбиває позачергові наради і позбавлений звільнення у виходне. Хлопець подав заяву на ім'я командира частки, каб йому дозволили здати уступні екзамени у ВНУ, але йому відмовили. Франка, який вучився на видатно, відлічили з вучоби з третього курсу журфака БДУ після того, як він відсидів 15 суток арешту під час зимової сесії. Праз два тидня їм зацікавився воєнкомат. Наприкінці студеня Франка схопили на вулиці і у кайданках відвезли у войско. Говорить батько Франка Вінцук Вячорка.
Він отримав раніше аж на 5 нечергових нарадов за те, що бицем би користався мобільним телефоном. Ну і тепер розглядається така можливість, каб він ці 5 нарадов відстояв не запар, а менавіто по виходних. Ну, я розумію, для того, каб мець обмежовану можливість комунікування з навокольним світом. Дагетуль телефон-автомат, таксофон, один офіційний канал сувязі у гэтай частцы, стоїть не адрамантаваны. Это уже пайшло, по-моєму, пару місяців.
Лідер молоді БНФ Франак Вячорка написав артикул, у яким дав оценку політичної ситуації в Україні і свої думки на кон ситуації у партійному житті. Артикул зміщений у інтернеті. Що ж тишиться того, що з ягоної пошти забирали недержавне видання, то після публікації про гэта ситуація змінилася, і Франак знов отримлює газети.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами праз автоотказник 266-39-52.
Говорить и показывает Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былы зяць цяперашняга прэзідэнта Казахстана абвінавачвае. Сямейная трагікамедыя казахскай улады. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы былы дырэктар казахскай службы радыё Мерхат Шарыбжанов. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КФ. Передачу так само можно слухать у суботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Короткевич. Я нагадаю про галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратами знаходзяцца прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец Уладзімір Асіпенка, які шмат хто ў Беларусі лічыць новымі палітвязнямі. Непакой з грамадскасць і лёс амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманітарных прычын дамагаецца ўрад США. У гадавіну трагедыі на Нямізе ўспамін сваякоў ахвяраў. Обласны суд призначив дату процесу над Леонідом Свєціком, супраць якого КДБ представила винувачення у розпалюванні міжнаціональної і міжконфесійної ворожості. Гэты ды іншыя тэмы на нашым сайце таксама www.svoboda.org. Обласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Свецікам, супраць якога КДБ высунуў абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Наш рэпартаж.
Кримінальну справу має розбирати суддя Віцебського обласного суду Галина Урбанович. 11 тому справи супраць правооборонця Леоніда Свєціка тычыцца з'яўлення лістоў з пагрозамі ад імя віцебскай філіі Рускага нацыянальнага єдінства, якія тягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі тутэйшыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Правоабаронца по-ранейшему твердит, что не имеет дочинения до этих листов. Распечатую супроть его областной управой КДБ криминальную справу, он лечит переследом за свою правооборонную деятельность. Он консультовал витебских активистов, которые отримывали листы от имя РНЕ и потребовали, как милиция и комитет держбезпеки отшукали тех, кто погрожает им расправой за политические погляды и проявы белорусской национальной самосвядомости. Однако на протягу 2 годов эти структуры отмовлялись заводить криминальные справы, аргументуя свое решение тем, что РНЕ незарегистрованное громадское утворение. 20 травня минулого года справу все же завели, але спочатку сведкам, потом подозреванным и врешті обвинуваченным стався сам витебский правооборонца. Областная управа КДБ виснула супроть его обвинувачення одразу по 2 артикулах криминального кодексу. Але областная прокуратура вирішила, что нема достатковых подставов, как обвинуватить Леоніда Свєтіка у поклепі на президента Республіки Беларусь, и судить его будут только за распаливание межнациональной и межконфессийной ворожести. Правооборонца звернулся у суд с шерегом ходайництва. Просил, каб суддя Галина Урбанович изменила подписку об невыезде на больш мягкую меру стримання на обязательство явки по выклику, и каб ему вернули забраную подчас перетрусу 23 травня минулого года архтехнику. Однако суддя не задоволила гэтае ходайництва. Леонид Свєтік каже, что домагчыся ему удалось только знакомство со справой, у якую унесла удакладнение прокуратура, и дозволу судді на однодзённую поездку в Менск.
Судья Урбанович прислала мне поведомление о том, что я могу с 1 по 4 познакомиться с материалами справы и 3 червня выехать в город Менск. Я хотел съездить в город Менск, чтобы встретиться с представниками правооборонных организаций, чтобы подготовить свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск стоит под питанием. Я боюсь, что можно чекать некие провокации.
Свои опасения господар Свєтік тлумачит с тем, что згодно с законодавством по каждым ягоным ходайнице мусила быть вынесенная официальная постанова. Что до дозволу на поездку в Менск, то судья дослала ему просто письмовый отказ, что она не супроть этой вандровки. И правооборонцы не выключают, что с причины отсутности официальной постановы его любой момент могут признать порушальником подписки об невыезде. Поведомление про початок судового процессу отримали и витебские активисты, которые проходят у справе листов от РНЕ у якости потерпелых. Сярод тех, кто в свой час отримал гадкие листы, редактор газеты «Витебский курьер» и бюллетеня «Курьер» из Витебска Владимир Базан, была и старшиня областной организации Объединенной громадянской партии Алена Залеская, ведомый витебский оппозиционер Марис Хамайда и шерех мясцовых сябров консервативно-христианской партии БНФ. Коли суд признает Леонида Свєтіка виноватым, поводле артикула 130 частки 1 криминального кодексу, ему погрожает термин зняволення до 5 годов.
А это было поведомление из Витебска нашей корреспондентки.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А ленимашки, у всех звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У эфире «Радио Свобода» с вами Ольга Караткевич, и мы протягиваем экономичным оглядом, с яким Игорь Корней.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко подписал указ, які регулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Документ подписаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што Беларусі знаюць плохо. Надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги ў свае страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезна будзе встречана зарубежнымі странами.
Грошай бракуе не толькі банкаўскім установам. Істотна адкарэктуюць свае планы і звычайныя беларускія сем'і. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзеншчыне рэстараны і кавярні найчасцей пустуюць. У Вялікай Бераставіцы, дзе цяпер 20 тысяч насельнікаў, адзін рэстаран і 3 невялічкія кавярні. Усе гэтыя ўстановы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка рэстарану Святлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У день местачковцы до их практически не заходят. Рестораном користаются те, кто приезжает у командировку.
Ну, денег нет у людей, поэтому как бы так и спрос меньше, конечно.
У выходные тут означают веселье, не на рождение, да иншие святые. Дякуючи таким замовам и выживают. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут 3 рестораны и несколько кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, что таких установ замало для города. А по-другое, он ведае, что сервис слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайное, не смачное. Обслуговывание на низком узроўні. Рассказывал сусед, побывал в ресторане. Ему подали вино у графине. Шкло было отколотое. Он подошел до официантки, которая обслуговывала. Она каже, вы наливаете з другого боку графіна, там дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Михаіла, які жыве ў мікрараёне стары аэрадром.
Здесь больше нету мест отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня Бамонт прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць установ збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўпраўлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лягеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рашэнне Савета міністраў, у котором гаворена, што рэбёнак имеет права на адну пуцёвку.
Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 травня абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж, не усе летнікі укомплектаваныя персоналам, ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц не шмат. Тотальная экономия часто вяде до дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова провалилася глеба каля новага подземного пераходу. У выніку аварии утварылася яміна глыбінёй 2 метры и диаметром больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарваканкаму Віктор Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў. Зэканомілі 11. На чым мы пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете? Может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Святлана.
Стала складаней. Мы так, вот уже я могу вам сказать, письма понаписывали, сейчас 1 червеня, день обороны дзяцей, вот у нас спешл Олімпікс, мы написали письма с спонсорам. Пока чекаем, не знаю.
А вось Слонімскі дзіцячы хоспіс існуе толькі на ахвяраванні дабрачынных арганізацый і прыватных асобаў. І вось цяпер арганізацыі нават няма чым заплаціць за камунальныя паслугі.
Прыятельства ёсць праблема. Они должны вышестоящую организацию обратиться за разрешением оказать нам помощь. Они всегда хотят обращаться.
По апошніх дадзеных Национального статистического комитета, уже больше 1500 заводов и фабрик у Беларуси не мают чистого прибытку. И колькость стратных предприемств во умовах кризису повеличивается. Предприемства все частей користаются банковскими кредитами, как платить хоть бы некоторую частку гарантованного заробку тем працовникам, которые находятся теперь у змушенных отпочинках.
Расказаў Ігар Карней. Гомельскія дэмакратычныя актывісты намагаюцца назваць вуліцу імя дзяяшкі БНР Палуты Бадуновай. Актывісты сабралі каля 300 подпісаў жыхароў цяперашняй вуліцы Дзімітрава і звярнуліся ў гарвыканкам з прапановай. Гаворыць прыхільнік стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Мы хотели бы, как улицу Димитрова, где родилась и где протяглый час жила Палута Бадунова, вельми такая выбитная постать у истории Беларуси и в истории Гомеля отповедно так само, назвали именем Палуты Бадуновой. Люди в основном ставились прихильно до того, как улицу назвать именем Палуты Бадуновой. Ти хотя бы шановали ее память усталеванием некой мемориальной шильды, ти невеличкого помника.
У свой час Палута Бадунова скончыла Санкт-Петербургскія вышэйшыя гістарычна-літаратурныя курсы і была сяброўкай беларускай сацыялістычнай грамады. Ну і далей працягвае актывіст Сергей Трыфанаў.
Мы звернуліся да вядомай даследчыцы жыцця Палуты Бадуновай, професара Лебедзевай, выкладаў у нашым Гомельскім універсітэце. Яна перадала ім сваю кніжку, дзе грунтоўна распавядалася пра Палуту. Гэта было таксама мала. Яны вырашылі, што Палута мусіць жыла не ў Гомелі, мусіць у іншым месцы, што мы іх ашукваем ці што, ці кнізе несапраўдныя звесткі дадзеныя. Таму яны запатрабавалі ад нас даведку з архіва, што менавіта ў Гомелі, менавіта на гэтай вуліцы быў дом, у якім жыла Палута ці яе сваякі.
З Гомелю гаварыў прыхільнік стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Сергей Трыфанаў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
У эфір Радыё Свабода. Я нагадаю, што наш эфір да поўначы. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. Таксама званіце на Свабоду. Нумар для вашых аўтаадказаў гэта 266-39-52. Ну а зараз выпуск навінаў.